Большое интервью Маси Найєм изданию РБК Украина. Если украинцы сейчас счастливы, это лучший показатель эффективности ВСУ. Украинский адвокат и военнослужащий Маси Найєм родом из Афганистана. Когда-то на его родную страну напал СССР, из-за чего он был вынужден переехать в Украину. В 2014 году россияне снова пришли в страну Маси с войной, но на этот раз он не стал бегать или сидеть дома. Через год адвокат стал военнослужащим, защищал Украину в Донецкой области. 24 февраля 2022 года он снова встал в ряды вооруженных сил Украины уже как разведчик. Во время прохождения службы Маси взорвался на мине, в результате чего потерял глаз. Сейчас правозащитник восстанавливается после ранения, борется за толерантное отношение к военным и качественное предоставление им всех необходимых услуг. О менталитете россиян, философии войны, изменениях в украинской армии, отношении украинцев к раненым военным, будущей политике Украины, проблемах в системах ВВК и перспективах начала Третьей мировой войны Маси Найєм рассказывает в большом интервью РБК Украина. Маси, я думаю, было бы логично начать наш разговор со страны вашего рождения, Афганистана. Советский Союз напал на нее, ровно как и Российская Федерация на Украину. Что должно произойти, чтобы эта машина смерти прекратила свое существование? Если говорить о заботе российского народа, то, пожалуй, нужно заняться их просветительством, чтобы там сформировалось гражданское общество. Сильное, которое может взять власть в свои руки. В том смысле, что может требовать заниматься решением проблем своего населения, прежде чем лезть забирать территории других суверенных государств. Мне кажется, что самая большая проблема россиян в том, что они тупые, малообразованные, совершенно бездейственные, как гражданское общество. Такое поколение россиян не первое и, как видим, не последнее. Их дети растут в той же атмосфере. Это вообще можно как-то изменить? С точки зрения исторических событий, я думаю, что после Второй мировой войны, возможно, не до конца было прокоммуницировано о том, какими были наказания нацистам, которые совершали зверства во время войны. Если бы рассказано было достаточно, и те люди, которые были причастны к преступлениям, получили наказание, может быть, условный Путин задумался бы, что наказание в любом случае будет. То есть у него не было бы структуры мышления такой, что он может совершать эти преступления и оставаться безнаказанным. Думаю, мы как человечество плохо объяснили будущим поколениям, что такое война и в чем минусы войны. Что касается самой Российской Федерации, мне кажется, что общество может допустить такие пробелы в политике своего государства только тогда, когда оно бездействует, не хочет будущего и думает, что это каким-то образом обойдет их лично. По вашему мнению, россияне и руководство России до сих пор считают, что их действия будут безнаказанными? Я думаю, что политическая верхушка уверена в этом. Будь наоборот, я думаю, произошли бы события с целью спасти себя, не отождествляясь с нынешней политической ситуацией. Путину неплохо в Российской Федерации. Пока неплохо. Там он может безопасно существовать. Ядерное оружие дает ему достаточное влияние для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, в отличие от Украины. Поэтому мне кажется, что вопрос все же связан с тем, что политическая верхушка не осознает реальную угрозу того, что мы окажемся в Москве. Или общество окажется в Москве. Или в это верит меньшинство россиян и причастных к политической структуре. Давайте вернемся к Афганистану. У вас там остались родные или знакомые? Только одна тетя. Что она вам рассказывает о жизни в стране? Очень тяжело. Нет работы. Конечно, у женщин почти нет прав. И что касается гуманитарных вопросов, с едой проблемы, проблемы с возможностью каким-то образом себя обеспечивать, однако пересылать им деньги возможно, благодаря чему они фактически и живут. Когда там началась война, вы были еще маленьким мальчиком. Как это переживать войну дважды, но в разных ролях? Тогда вы были ребенком, а сейчас взрослый мужчина и военнослужащий. Мне кажется, что из-за того, что у меня была война в детстве, намного легче пережить то, что происходит сейчас. Я готов к переживанию этих событий. Если относиться к этому по-философски, я думаю, что это карма. Поэтому я отношусь к этому как к событиям, которые я должен пережить. Ничего такого не случилось в настоящем, чего не было раньше. Во время войны всегда были зверства. Во время войны всегда было бесчеловечное обращение с другими людьми. В общем, я считаю, что война в Афганистане помогла мне быть готовым к тому, что я переживаю сейчас. Я считал себя достаточно адаптивным. Однако, недавно прошел тест, который показал, что я тоже недостаточно адаптивный. Я был удивлен. Поэтому война для меня в этом смысле – это очередная трагедия, которую нужно пережить, сохранив человеческое лицо. Это самый большой вызов. У вас не было удивления, паники или страха, когда Россия напала в 2014 и в 2022 годах? В 2014 было непонимание. Все, что произошло, я осознал только тогда, когда пошел на войну в 2015 году. 24 февраля паники точно не было. Была просто безумная усталость от того, что я знал, что это разрушает любую структуру будущей жизни. В том смысле, что никаких планов построить нельзя. Происходит определенный хаос, на который ты не влияешь. Влияешь относительно. Поэтому единственное, что ты можешь изменить, это свое отношение к этому. Вы упомянули, что участвуете в российско-украинской войне с 2015 года. Опишите, как изменилась украинская армия с тех пор. Она стала более профессиональной и мотивированной. В отличие от 2015-2016 годов, задачи стали более четкими, и они легче измеряются. И, конечно, растет мотивация. Когда задачи четкие, мы понимаем, зачем это, какая конечная цель. Если вспомнить 2015-2016 годы, находясь в промзоне Авдеевки, я не понимал цели. Мы просто героически стояли, а нас убивали. Мы просили разрешения стрелять в ответ. Не было никаких задач вернуть свои территории. Это был просто живой щит людей, которых постепенно убивали. Когда по вам стреляют, а вы просите разрешения стрелять в ответ, закрадывается такое мнение: а это точно война? Должен ли ты просить разрешения на самооборону? Я думаю, что нет. Тогда мы должны были. При всем при этом мы обеспечивали исполнение этих минских договоренностей. Вы знаете, недостаточно у меня информации, чтобы сказать, правильно ли это или нет, но факт такой, что мы героически стояли, героически умирали. Многие из наших ребят там погибли или ранены. Какой был в этом смысл, не знаю. Мы дадим оценку чуть позже. Вы считаете, что не было предпосылок, чтобы остановить войну еще тогда? У политической верхушки были иные планы, чем возвращать территории по разным причинам. Я, к сожалению, не владею определенной информацией, которую владели тогда политики. Однако, на мой взгляд, задачи вернуть свои территории не было. А что тогда побудило вас встать на защиту Украины с оружием? Почему не остались волонтером в тылу? Закон. Меня мобилизовали. И я считаю, что это налог, который я должен заплатить. Нет никакого героизма в моих действиях. Я уплатил налог, который я обязан этому государству, потому что я гражданин Украины. Есть закон, когда ты должен прийти. И я пришел. Как вы считаете, сейчас каждый, кто ушел в ВСУ, герой или это его долг? В первую очередь это его долг. Если мы сравниваем действия граждан Украины с действиями граждан страны-агрессора, то, конечно, на фоне убегающих от мобилизации людей в России мы герои. Но мы не сравниваем себя с дерьмом. Если брать демократические государства с обществом, любящим свою страну, это норма – пойти защищать свою страну. В начале большого вторжения было много добровольцев, в том числе и с опытом. За более чем год войны их стало значительно меньше. Не хватает опытных командиров, мотивированных военных. Что с этим делать? И можно ли вообще с этим что-то сделать? Не считаю, что не хватает опытных бойцов и что уменьшилось их количество. Насколько я вижу, те ребята, которые сейчас остаются на войне, становятся опытнее и профессиональнее. Лично в своем подразделении я даже недавно принимал решение о том, чтобы солдат стал руководителем отделения. Мне говорили, что для этого нужно определенное время, чтобы он стал офицером и тому подобное. Нет, мы понимаем, что мы об эффективности. Если человек лидер, у него есть способность управлять отделением, его можно ставить туда. И очень много ребят, работавших в нашем подразделении, они включены, они мотивированы. Я бы не сказал о том, что через год у них упала мотивация, даже больше. Буквально сегодня я говорил со своим побратимом, желающим участвовать в контрнаступлении. Это меня очень пугает. Я очень не хочу терять друзей. Но понимаю, что все ребята очень заряженные. Мы только и мечтаем, чтобы во время контрнаступления оказаться в том месте, где мы будем полезны. Вы сказали, что руководство России не рассматривает вероятность, что украинцы могут оказаться в Москве. ВСУ действительно могут дойти до Москвы? Я думаю, что задача такой не стоит. Но если, к примеру, Китай включится в войну, будет ответ других стран. Потому что тогда мы не воюем с Россией, мы сражаемся с почти половиной планеты. Как вы вообще рассматриваете возможность присоединения Китая к России в войне? С точки зрения прагматических интересов Китая, я понимаю, что они рассматривают этот сценарий или хотя бы вероятность того, что они могут пойти на это. Они будут давать это в обмен на свои блага для своей нации. После войны и уже сейчас в обществе появляются люди без конечностей, со шрамами на лицах. Это вопрос инклюзивности. Готовы ли украинцы воспринимать эту картинку нормально? Вспомните, пожалуйста, как мы общаемся друг с другом, когда кто-нибудь не согласен с вашим политическим выбором. Когда вы увидите эти споры, вы узнаете, как люди готовы друг друга уничтожить. На своем опыте я пережил ситуацию, когда меня оскорбляли тем, что у меня нет глаза, потому что я не был согласен с мнением другого человека по поводу политических предпочтений. Я считаю, что общество не готово к толерантному отношению к людям. Потому что в критический момент, когда человек не будет согласен с политическим или бытовым мнением, к сожалению, узкомыслящие люди будут переходить на оскорбления и из-за отсутствия глаза, ноги и так далее. Я говорю о каких-то системных вещах, которые вижу. Однако я также встречаю большую любовь людей к людям с инвалидностью. И, возможно, это как-то сбалансирует эту проблему. Но в первую очередь это нужно решать просветительством, пожалуй. Хотя я бы немного жестче относился к этому, потому что когда вы обижаете человека с ранением, вы никогда не знаете, в каком он состоянии. И если сегодня я могу смеяться над своим глазом, это не значит, что я не страдаю без него. Это не значит, что я не думаю о том, что я имею вид не такой, как все. И это не значит, что каждый день, когда я вижу себя в зеркале, я воспринимаю это как норму, которую я принял. Я не принял этого, мне достаточно тяжело. Поэтому нужно об этом думать. Наверное, относиться к людям с большей любовью, особенно если эти люди отдали часть себя. А как среди украинцев должно быть воспитано уважение к военнослужащим? У вас даже пост был о добавлении соответствующей статьи в Уголовный кодекс. Это дискуссионный вопрос. Во-первых, есть статья 435.1, принятая в прошлом году. Она как раз касается ответственности за неуважение к военнослужащему. Но, по моему мнению, общество – это не всегда только законы. Корсетом наших ценностей является то, что общество толерует, а что нет. Поэтому мне кажется, что в первую очередь, когда вы видите, как другой человек травит раненого, это не нужно терпеть. Это не значит, что нужно агрессивно доносить свое мнение. Надо объяснить, почему мы против этого. Надо понимать, почему мы благодарны военным. Потому что они поставили свое здоровье и благополучие ниже общественного блага для защиты территориальной целостности. Военный, пожертвовавший частью себя, заслуживает уважения. Хоть день походите без одного глаза, завяжите его повязкой. Когда вам станет достаточно дискомфортно, снимите ее и просто уважайте людей, которые потеряли руку или ногу. Мне кажется, достаточно осознанности. Уважать – это не унижаться. Это проявлять в первую очередь себя как человека. Если ты уважаешь военного, это достаточно сильный аргумент сказать, что ты украинец. Говоря о россиянах в одном из интервью, вы сказали, что у вас нет ненависти к ним. Почему, даже несмотря на то, что они лично причинили вам много боли? Я считаю россиян пустым местом и не хочу тратить на них свое внимание. Есть очень хорошее изречение: Вселенная руководит вниманием. Если вы обращаете внимание на что-либо, то вы этим живете. Я не хочу жить россиянами, они мне безразличны. Когда вы и я, люди вокруг нас, будем счастливы, последнее, о чем мы вспомним, будут россияне, правда же? Те люди, которые причинили вред Украине или обществу, моим знакомым и друзьям, должны понести наказание, и все. Их больше не существует. Мы должны подарить им абсолютное отсутствие в нашем инфопространстве. Это лучшее наказание для россиян. Я думаю, что большинство из них должны исчезнуть, как они исчезают каждый день в тех тысячах людей, которых мы убили на фронте. Вы рассказывали, что о своем ранении говорите довольно легко и с юмором. Как проходит ваша адаптация и восстановление сейчас? Знаете, сначала мне было очень интересно, потому что впервые увидел мир без одного глаза. Мне было интересно рассматривать все, понимать, что со мной происходит. Позже я считал, что это, вероятно, временная история. Ведь ты 38 лет видел все двумя глазами, а потом в какой-то момент видишь одним и думаешь, что что-то изменится. Но все чаще я понимаю, что иначе не будет. Я стараюсь больше анализировать себя, чтобы почувствовать те изменения, которые со мной происходят. А они происходят. Также это психоэмоциональные моменты. В какой-то момент вы можете чувствовать бешеную депрессию, потому что что-то произошло не так, как вы хотели. Вы слишком негативно относитесь к мелочам. Приходится много контролировать себя, чтобы держаться в норме и искать маленькие радости, чтобы наполнять эту жизнь. И чтобы этими радостями были не алкоголь, наркотики, потому что я знаю, что многие ребята в это впадают. Я работал с психологом. Где-то 2 месяца я не работаю. Думаю вернуться после операции, которая будет через несколько дней. Я все это время пытаюсь уладить с собой. У меня есть возможность иметь контроль над собой. И для этого мне нужны мои личные решения и мои личные действия. Я хочу быть благодарным самому себе за то, что я смог. Многие военные в Украине по разным причинам не хотят идти к психологам, хотя в западных странах это вполне нормальная практика. Как вы думаете, почему? И как это нежелание может повлиять как на самих воинов, так и на общество в целом после войны? Мне кажется, что это из-за того, что это что-то из серии, что в СССР не было секса. Он был, но полагают, что его не было. Это наше прошлое. Если вы из советского общества, вам труднее дается поход к психологу. Если есть отрицательный опыт с предыдущими специалистами, возможно, вам это мешает. Но я вам скажу, что психолог сэкономил мне очень много времени и сил, потому что я не совершил множество ошибок. Психолог – человек, имеющий инструкцию по пользованию вашим мозгом. И у него она есть, потому что он учился этому. Он знает чуть-чуть больше. Это не значит, что вы слабый. Это значит, что вы действительно хотите разобраться и изменить что-то к лучшему. Пойти к психологу – это о силе. Если вам все нравится и вы не хотите ничего менять, не идите к психологу. Проблемы, которые будут разрастаться у военного, могут причинить бешеную физическую боль ему. Начиная с того, что человек может искать удовольствие, потому что мозг находится в стрессе. Так или иначе, ты переживаешь это. И ты будешь прибегать к поиску удовольствия. И это удовольствие может быть в ужасающих вещах – алкоголь, наркотики, насилие. Поэтому мне кажется, что если не мы окажем профессиональную помощь военным, то это вернется обществу. Но есть почему-то надежда, что большинство ребят все-таки пойдут. И мои побратимы, которые были у психолога, тоже будут говорить своим друзьям, что это нужно делать. Потому что это позволяет не сделать себе еще хуже. За год войны в нашем обществе зародилась привычка отправлять на фронт чуть ли не всех. Я конкретно вспоминаю тех ребят, которые устраивали вечеринки в Киеве. Им вручили повестки, и это выглядело наказанием. Как вы относитесь к этому? Давайте на примерах. Представьте, что мы преступников отправили бы жениться. Какое вообще будет это отношение к институту брака? Для меня возможность приобщиться к вооруженным силам Украины – это большое уважение. Там страшно, там убивают, там мучаются, но это мой выбор, и я там мучаюсь. И если там мучаются, это не значит, что туда нужно отправлять всех, кто поступил плохо, чтобы они там мучились. Это нужно заслуживать. К сожалению, это логическая ошибка, к которой прибегают люди. Некоторые боятся мобилизации. И тогда этого человека хотят наказать. Это плохая история. Это то же самое, что заставить человека платить налог. Но ведь налог – это и так обязанность каждого. Я здесь не драматизирую. Это история нашей эволюции. Мы это изменим. Представьте, что 1 700 000 человек демобилизуются и будут ходить по миру. Большинство из них будут героями, находящимися в трудных ситуациях, принимавшими очень трудные решения. Я думаю, что нужно будет еще очень долго учиться, чтобы попасть в ВСУ. Те люди, которые посылают преступников вооруженные силы Украины, это люди, которые судят по себе. Вы не увидите военного, который будет отправлять кого-то в армию, разве что того парня из Буковеля, оскорблявшего военного. Вот его я очень хотел бы увидеть в Бахмуте, чтобы он потом вернулся в Буковель и посмотрел, как ему когда-то говорят. И то я бы не хотел видеть его как побратима. Как вы относитесь к тем, кто скрывается от мобилизации за границей, особенно из публичных людей? Естественно, мы не можем просить людей хотеть умирать. Я не хочу умирать. Когда я шел на войну, я много раз об этом с собой говорил. У меня не стоит задача умереть. Люди, которые боятся туда пойти и как-то с собой договорились, вы знаете, я им даже немного завидую. Я бы не смог так. Мне было бы очень тяжело. Мне могли бы предлагать очень много денег, чтобы я уехал за границу. Но я бы отказался, потому что я не знаю, как с этим жить. У сбежавших людей, я уверен, вот это внутреннее никуда не денется. И они будут страдать из-за себя, из-за отношения к ним, из-за того, что в системе координат будущей Украины они никто. В будущем они будут появляться, но наше общество стало взрослее. Мы дадим этому свою оценку. Я уверен, что условно Кивы в будущем Украины не будет. Я думаю, что его убьют, если он приедет в Украину. Если это не сделают другие, убью его я. Я бы очень хотел, чтобы он приехал в Украину. Ему нужно дать наказание по закону. Я бы тоже сильно хотел увидеть здесь Медведчука. Я бы хотел, чтобы он страдал так, как страдают большинство людей из-за полномасштабного вторжения. Однако закон не позволяет так поступать с ним, но, по крайней мере, сидеть до конца своих дней он должен. Как вы думаете, после войны в обществе будет запрос на сильную руку власти? То есть украинцы в большинстве будут тяготеть к автократическому типу правления или, может, наоборот? Мне кажется, в первую очередь Украине потребуется компетентная рука. Ценностную историю, мне кажется, могут подкорректировать сильные институты, как полиция, ГУР, СБУ, ГБР и сильная судебная система. Когда компетентный человек совершает правонарушение, это исправимо законом и другими институциями. Но то, чего я очень сильно боюсь в отношении будущего Украины, что компетентность не будет в цене. Люди будут подвергаться отвлечениям, что это ценностный человек, военный, например. Мы должны понять, куда мы хотим прийти и что будет после победы. Я хочу, чтобы Украина была одной из наций, способных конкурировать благодаря технологиям, своим знаниям. Только вы испугаете в гражданском мире одним выстрелом, многих умных людей это заставит убежать. Это наша величайшая проблема, которая будет существовать после победы. Если и дальше будет такой отток, нам неким будет строить страну. А не может ли произойти так, что у украинцев будет только один симпатик, а других просто не будут рассматривать или принимать? Вы знаете, у украинцев такого нет. Мы с вами можем за 3 секунды найти повод, чтобы поссориться о своих политических предпочтениях. В Украине есть такая сильная демократия, что мы имеем право говорить о том, кто нам нравится, а кто нет. Я не представляю себе человека, который может сейчас консолидировать всю страну. Это очень тяжело, это почти нереально. Однако идея сама по себе может консолидировать. Если у идеи будет хорошая команда, это может сработать. Я больше не хочу голосовать за фамилию. Я хочу голосовать за программу, которая будет реализована. А если не будет реализована, мы дадим политическую оценку и больше никогда не будем выбирать. Мы сейчас умираем за это право. Поэтому его нужно уважать. Важно, чтобы наши люди при принятии решений не подвергались эмоциям или манипуляциям. Вместо этого на фактах. Наш успех будет в том, если мы сейчас будем много денег тратить на образование людей. Мы сейчас очень сильно теряем будущее поколение. Будем честны, во время ковида они почти не учились, потом началась война, и это ужасно. Поэтому я считаю, что будущее Украины и ее объединенность возможны только тогда, когда общество будет думать об интересах самой страны. А это возможно только тогда, когда люди достаточно эмоционально контролируемые и понимают, на что должны обращать внимание, когда выбирают тех или иных политиков. В относительно мирных городах продолжается жизнь, причем достаточно активно. У вас не возникает мнения, что украинцы забывают о войне. Я в этих моментах говорю простую конструкцию, которой и живу. Если украинцы сейчас счастливы, ходят по кафе, бухают, ходят на дискотеки – это лучший показатель эффективности вооруженных сил Украины. Целая нация пытается запретить нам быть счастливыми. Все россияне точно хотели, чтобы мы с вами страдали. Если мы этого не делаем, на своем фронте мы победили. Я вас поздравляю. Но это ровно до того момента, когда к ним постучали со словами: «Уважаемый, теперь твоя очередь идти воевать». В этот момент они должны осознавать, что до этого жили благодаря ВСУ. Сейчас общество не толерует тех, кто не может воевать. Вы назвали уже несколько проблем, которые есть сейчас в украинском обществе. А какие еще вы видите? Секс. Людям нужно срочно размножаться. У нас безумная проблема с этим. Я понимаю, что сейчас это очень тяжело, но если не сейчас, то когда? Завтра вас может не быть. После ранения я очень сильно пожелал, что у меня не было детей. Нас убивают, это фактически геноцид. Поэтому нужно создавать такое общество, где рожать детей, по крайней мере, модно. Также я думаю, что будет большая проблема с тем, чтобы люди научились принимать ветеранов. Государство должно сформировать определенную политику для этих людей, предусмотреть социальные конфликты, которые произойдут. Но нам нужно уяснить одну ужасную штуку. Еще ни один из тех, кого мобилизовали, не был отправлен в демобилизацию. Если хоть 10-20% демобилизовать, их количество может составить примерно 350 тысяч человек. А когда демобилизуют 1 700 000, конфликтов будет очень много. Нам нужно согласовать определенный каркас для того, как мы будем взаимодействовать с этими людьми. Следует помнить, что они не выбирали эту войну. Мы можем сделать это лекциями, социальной рекламой и нормальной рекламой без пропаганды. Мы не Россия. Я получаю сообщения от военных с просьбой огласки того или иного дела. С последнего. Ребята, за год полномасштабной войны ни разу не были в ротации. И таких случаев много. Что нужно делать в этом случае? Можно ли вообще как-то повлиять на это во время войны? Дополнительная мобилизация. Сейчас проводится всеобщая мобилизация, однако ее явно мало. Насколько я знаю, половина тех расходов, которые у государства есть на войну, идет на зарплату военным. Поэтому для того, чтобы набрать дополнительных людей, нужно иметь ресурсы. Это опять же одежда, оружие, еда, зарплата. Если бы у нас было достаточное количество военных, возможно, ротации были бы чаще. Линия фронта очень растянута. Для такой маленькой Украины это очень много. Но посмотрите, сколько у нас мобилизованных. От всего населения это 1-2%, что уже достаточно немало людей. Содержать их – это безумные средства. Мы сейчас все зависим от иностранных партнеров. Любой, кто сейчас не мобилизован, может учиться и готовиться. К тому же, даже когда мы выиграем войну, Российская Федерация не перестанет быть нашим соседом. Я бы готовился к тому, чтобы мы создавали продукты, которые будем продавать другим странам. Это позволяет покупать или создавать оружие, чтобы самим защищаться. Это единственный путь к тому, чтобы быть сильной нацией. Вы регулярно поднимаете вопрос того, с каким адом приходится сталкиваться людям во время прохождения ВВК. Какие основные проблемы и, возможно, даже самые абсурдные в этой системе? У людей, которые поставлены следить за этим, совершенно нет философии благодарности военным. Представьте себе идиотизм. Военный лежал в больнице, его выпускают, он должен сам ходить в ВВК, чтобы потом направить документы в воинскую часть. Почему ВВК не может прийти ко мне в больницу, поговорить с моими врачами и дать бумажку для воинской части? Почему этот военный должен ходить между ними? Ведь это абсурд. Это если бы мы слепому человеку подарили очки. Не все ВВК инклюзивные. Скажите, пожалуйста, что должно быть более инклюзивным, если не военно-врачебная комиссия, куда точно ходят все раненые? Логика и ум вообще есть? Вы знаете, когда спрашивают, какая национальная идея украинцев, они говорят, чтобы от них отъебались. Вот такая же история с военными. Оставьте их в покое. После ранения единственное, чего они хотят, пойти домой и понять, что с ними произошло, а не ходить за вашими документами. Какие шаги можно предпринять прямо сейчас для преодоления этой проблематики? Будь я политиком, я бы махал этим флагом очень высоко. Но что бы это дало? Система просто закрылась бы. Вся команда медицинских сил должна убрать любые оскорбления, прекратить оправдывать то, что они делают, потому что пока вы это делаете, другие люди страдают. Просто соберитесь и поймите, что это минимум, а должен быть максимум. Это документы, это просто документы, понимаете? Они не сделают мне легче, у меня глаз не появится. Кому они нужны? Государству? Государство заставляет меня ходить за этими документами, которые ему нужны. Если случаются очереди, это означает, что недостаточное количество ВВК. Значит, нужно раздать гражданским больницам возможность предоставлять эти услуги. Следующий шаг – это цифровизация. Это когда не нужно носить эти документы, потому что они должны вертеться в одной или двух базах. Что касается инклюзивности, то сейчас, кажется, выделено 350 миллионов, что в течение года сделать ВВК доступным для людей с инвалидностью. В течение года эти шаги будут реализованы. Как считаете, Украине удастся в ближайшее время побороть бюрократию и коррупцию? Я считаю, что нужно усиливать антикоррупционную систему. Я думаю, что у Украины есть все возможности, а теперь еще и безумный социальный запрос на то, чтобы коррупция уменьшилась. Теперь слово за судебной и правоохранительной системами. Если они не будут достаточно сильными, коррупцию мы не одолеем. В суд заходят материалы, собираемые правоохранительными органами. Если они будут некачественными, суд не сможет вынести правильное решение. Мне кажется, что у нас коррупция не имеет неотвратимости наказания. Это не реализовано в нашей системе координат. Поэтому нужно усиливать правоохранительную и судебную систему, чтобы политики не пользовались ими как своими ресурсами. Я не верю в людей. Любой ценностный человек по тем или иным причинам может дать слабину. Мы по природе такие. Только общественный договор и неотвратимость наказания могут заставить воздержаться от тех или иных деяний, которые могут нанести ущерб бюджету страны. Пока будет переходный период, временно можно будет воровать. Но эта временность у нас длится уже 32 года. Именно поэтому нужна жесткость. Ну и когда, если не сейчас? Тем более, что на это есть запрос. Я потерял глаз, потому что у меня не было бронированной машины. Если бы мы взорвались на мине в ней, я был бы поживее. Мой друг не погиб бы, другой друг не лежал бы сейчас в постели, не говоря. Пока я не чувствую, что с коррупцией идет такая же ожесточенная война, как мы воюем с россиянами. С юридической точки зрения, какой должна быть архитектура безопасности в мире после российско-украинской войны? В идеале у Российской Федерации должно исчезнуть ядерное оружие. Однако следующим горем для человечества является Китай, имеющий это оружие. Мне кажется, что мир обречен на то, что произойдет война, Третья мировая, потому что никто из великих наций не отступит от этого оружия. Будет ли это война или превентивный удар или что-то другое, я думаю, что оно произойдет. Эта эскалация выбросит весь гной, и тогда все успокоятся. Мне кажется, что это одно из реалистических событий, которые могут изменить всю историю безопасности, потому что если это не произойдет, у всех будет вопрос, а кто сильнее? На мой взгляд, Великая война еще впереди. Ядерное оружие – это один из аргументов, что она будет. Просто вопрос в том, что будет между Китаем и Тайванем, и когда туда вступит США, а там уже понесется у всех. Я не вижу никаких предохранителей, почему это не произойдет. Разве что кто-нибудь умный придет к пониманию, что не стоит уничтожать все человечество. Если Украина победит, это может предотвратить Третью мировую войну? Возможно. Но что назвать победой? Я как юрист хочу тогда достучаться до этой победы. То, что мы заберем свои территории назад, это тактическая победа. Но это не победа над Россией, потому что у нее остается ядерное оружие. Если мы вернем свои территории, и у нас появится ядерное оружие, окей. Мы просто отсрочим возможный момент, когда будет Третья мировая война с ядерным оружием. Конструкция просто поменяла свои позиции. Знаете, как говорится, против лома нет приема. А лом есть у всех, США, Китай, Россия, кроме нас. Нам бы ломчик, и тогда мы можем говорить о будущем. Но пока у нас его нет, мы постоянно будем просящим государством. Что бы вы сказали украинцам, которые испытывают уныние и депрессию? Я хотел бы напомнить им, что это все временно. Все плохое в жизни было временным, все хорошее было временным, и все проходит. Не нужно депрессировать. Это скоро закончится. И очень важно помнить, кем вы хотите прийти в тот день, когда это закончится. Если у вас есть две руки, две ноги и два глаза, нет никакого смысла не пойти сейчас к набережной и почувствовать, что жизнь на самом деле существует. Все будет хорошо.